Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Говорим мы сегодня снова и снова, паки и паки, говорим о пандемии. Вернее, о двух пандемиях, которые бушуют сегодня в России. Первая – это, собственно, коронавирус, дельта, которую замещает омикрон. И вторая пандемия – пандемия ковид-диссидентства, пандемия антиваксерства, которая может быть даже и пострашнее первой. С той еще можно справиться, но что делать с этой? Вакцинировано в России лишь немногим более 40% населения, и при этом, согласно исследованиям журнала Nature, лишь 20% женщин и 40% мужчин были готовы вакцинироваться. Почему так сильны в стране антивакцинные настроения? Каков социологический профиль среднего антиваксера? И как преодолеть эту пандемию? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
В России многие по-прежнему не верят в эффективность вакцинации. Согласно официальной статистике, полную вакцинацию прошло 43% населения, или примерно 62 миллиона человек. По этому показателю Россия находится на 91-м месте в мире. В числе противников вакцинации можно встретить приверженцев абсолютно разных взглядов, а также артистов, активистов, политиков и музыкантов с достаточно большой аудиторией в социальных сетях, откуда постоянно звучат призывы не верить фармацевтическим лобби и всячески бойкотировать прививки. Модераторы многих соцсетей не всегда блокируют такой контент, что порождает создание все новых и новых чатов, групп и постов, пропагандирующих отказ от вакцинации. Препараты называют жижей, а вакцинированных сравнивают с узниками концлагерей. В России массово покупаются фальшивые справки о вакцинации и предъявляются фальшивые QR-коды. А противники кодов почти добились провала законопроекта о QR на транспорте и в общественных местах. В ноябре главврачи нескольких ковидных госпиталей написали письмо-обращение общественным деятелям, блогерам и знаменитостям с призывом посетить красные зоны больниц и самим убедиться в необходимости вакцинации. В итоге идея провалилась, диалога с противниками выстроить не удалось. Эксперты связывают провал вакцинации в России с недоверием россиян к власти и принудительным мерам. Свою роль играют конспирология и теории заговоров. Они достаточно популярны среди противников прививок. Почему в России так сильны антивакцинаторы? Кто эти люди? Из каких слоев общества происходят? Каков социальный и психологический портрет антивакцинатора?
Говорим с нашим сегодняшним гостем, социологом, ведущим научным сотрудником Института социальной политики Высшей школы экономики Яной Рощиной. Добрый день,
Яна. Добрый день.
Знаете, первый вопрос хочу спросить. Вы удивлены тем, что сейчас происходит, вас как социолога? Потому что я скажу, я как бы просто человек, наблюдающий, живущий в обществе, я понимаю, были, так сказать, битвы экстрасенсов люди смотрят, есть люди, которые там шапочки из фольги носят, я даже знаю, что есть русское молоко, на котором штрих-код перечеркнут, потому что, так сказать, это знак дьявола. Но я не ожидал такого массового, такой массовой конспирологии и такого массового, ну, холерного бунта практически уровня 19 века. Вот вас, как социолога, это удивляет?
Ну, вы имеете в виду по отношению к вакцинации,
по отношению, да? К вакцинации, к QR-кодам и к необходимости как бы защиты себя.
Да, ну, вы знаете, я бы сказала, что у меня очень похожие ощущения, потому что, конечно, определенная доля людей, которые что-то делать не хотят, в том числе для собственного здоровья, не говоря уж о здоровье окружающих, она, конечно, есть всегда, она есть и в других странах. И в этом отношении понятно, что такие люди должны быть. Вопрос, конечно, в том, сколько их. И, разумеется, то, что вот такая высокая доля людей, которые не прививались, не хотели прививаться и до сих пор не привились, ну да, для меня она удивительна, тем более, ну, мы с вами жили еще в Советском Союзе, где, в общем, ну, такого движения не было, да, детей прививали.
Мы выстраивались в кабинет абсолютно в очередь и в голову, чтобы родители шли куда-то в
абсолютно
школу, я не отдам своего ребенка.
Абсолютно.
Это смотрели бы как на какого-то
ничего
мракобеса.
Ничего такого не было. Мне казалось, что, в общем, ну, как бы, научное знание, оно достаточно пробивает свою дорогу к людям.
Вы знаете, вот я читал, что вот антивакцинаторство, оно нарастало в 2000-е годы.
Это правда.
Вернулись в Россию, пишут, краснуха, корь, коклюш, то, что в Советском Союзе, в общем-то, и не подпускалось, то вот это вот встревоженные мамы, они появились в 2000-е годы и все больше нарастали.
Ну, видимо, это примерно так же, как и в мире, потому что, ну, некоторые движения были, но вот поскольку мы недавно написали статью на эту тему, я довольно много прочитала статей, надо сказать, и очень большой корпус исследований был в 2000-е и первую половину 2010-х. Именно касалось это в первую очередь отказа от вакцинации детей, ну, потому что взрослых как бы не было такой необходимости. И в целом это связывается с появлением в 98-м году статьи, которой была связь, якобы найдено, между прививками, там есть тройная такая вакцина от кори, краснухи, еще что-то, сейчас не помню точно.
И бесплодием.
Нет, это с детьми, якобы аутизмом. Но позже, она была, кстати, опубликована в рецензируемом журнале, позже она была отозвана, но она сыграла, конечно, крайне негативную роль. После этого все стали, ну не все, но большая да. часть людей стали бояться. То есть это был такой толчок. Это правда. Поэтому, конечно...
А я слышал еще вот, что женщины очень часто доводилось, и от знакомых, которые отказывают прививаться, что вот бесплодие будет. Я хотел вообще спросить, почему вот в антивакцинной теме настолько сильно заявляют о себе женщины, и они гораздо меньше готовы прививаться, чем мужчины?
Ну, вообще, наше исследование это не показало.
Нет?
Нет. Потому что я думаю, что многое, о чем вы говорите, это все-таки информация, которая не связана со статистикой. Может быть, женщины более активно про это пишут, возможно. Хотя я лично слышала как раз тоже вот эту тему от бесплодия как раз от молодых людей. Не от женщин. Ну, понятно, что это молодежи в первую очередь касается. Честно говоря, вот исследование, которое мы сделали, оно, конечно, оперирует данными, которые были собраны осенью 2020 года. То есть тогда еще прививки не было, мы спрашивали о намерении. Но там никаких различий по полу, вот, по крайней мере, это незначимый оказался фактор. Одинаково мужчины и женщины готовы были или не готовы были прививаться. Сейчас у нас идет вот новая волна, посмотрим, как в реальности это реализуется. Поэтому вот к лету
раз мы заговорили,
будут новые цифры.
Да, о мужчинах и женщинах. Давайте вообще посмотрим в социологическом срезе, какой профиль антивакцинатора. Ну, вот мужчины и женщины, как бы здесь нету четкой какой-то предпочтения. Возраст.
Ну, давайте я в двух словах, наверное, в нашем исследовании скажу.
Ваше исследование, да, которое я читал в рецензированном.
Там есть некоторая специфика, да. И, ну, прежде всего, самое важное, что действительно это было вот в тот момент, когда прививки только говорили очень громко, но фактически массовая вакцинация еще не началась. Поэтому мы задавали вопрос о намерении вакцинироваться. И у нас были группы, ну, те, кто жестко сказал «нет», их, кстати, было действительно очень много, почти половина, больше 40%. Довольно-таки большая группа была, которая, вот, я считаю, что это на тот момент самое рациональное поведение, которые сказали, что они вакцинируются, если они будут уверены в безопасности и эффективности вакцины. Это как бы два самых таких важных ее параметра. Очень небольшая доля была тех, кто ответили «да», безусловно, всего 10%, и процентов 13% было тех, кто не мог определиться. Поэтому вот мы можем сравнивать как бы вот эти группы. Если говорить о тех, кто четко сказал «нет», ну вот, видимо, из них растут семена антивакцеров.
Но сейчас, мне кажется, ведь прошло с вашего исследования больше
года.
Да.
Год,
мне кажется, что по сравнению с этими цифрами, опять-таки, субъективно сужу, число антивакцинаторов только выросло. У вас нет
такого
ощущения?
Может быть. Ну, вообще это бьется на самом деле, конечно. Потому что вот на тот момент это было, ну, 40 там, 40 с лишним, в зависимости от того, там, учитывать колеблющихся или нет. В принципе, это достаточно большая цифра, и примерно оно так и есть. Но я вам точно смогу сказать, когда мы получим данные, это будет к лету, мы сможем сравнить те, кто хотел, те, кто не хотел, что реально получилось.
До лета еще столько произойдет, еще страшно говорить, и людей сколько умрет, и штамм какой-нибудь новый будет.
Конечно.
Сейчас говорят, уже дельта с омикроном могут соединиться в новый штамм.
Но вообще вот эти цифры, я считаю, что они отчасти, может быть, даже более интересны. Почему? Потому что тогда речь шла только о спутнике, да, никаких еще не было вакцин.
В своей чистоте такой, да.
Вот это очень правильные
слова. Без инфошума последнего.
Еще не было никакой, так сказать, информации про разные там прививки или что-то. И на тот момент это вот действительно такое предварительное. Довакцинное отрицание сразу, да, и вот такая большая доля, она действительно была. Но что мы о них можем сказать? Эта группа, она неоднородная, во-первых. Там, например, я буду только говорить о значимых цифрах, потому что мы считали регрессионную модель, это показывает статистически значимые отличия. Мы их сравнивали с группой, рационального поведения, которые готовы вакцинироваться при вот этих условиях. Да? Вот антиваксеры. Они среди них больше молодых и более старших.
Mm-hmm.
То есть понятно, что разные причины влияют, потому что, вероятнее всего для молодежи то, что они меньше болеют, меньше тяжело болеют, связанное с этим, и они, вероятно, в голову мы не можем залезть, но можно предположить. И для них это менее страшно, они меньше хотят вакцинироваться. Старшие, наоборот, в связи с болезнью. Это, кстати, подтверждается также и то, что среди них больше людей с очень хорошим здоровьем и с очень плохим здоровьем. То есть тоже людей, если хорошее здоровье, они думают о том, что им это не нужно, вероятно, а если плохое, они опасаются,
побочных.
Все опасаются побочных явлений, разумеется. Ну, что еще было очевидно, это то, что это люди менее образованные.
То есть это был мой следующий вопрос по уровню образования.
Да, это совершенно четко видно, что они по сравнению с этой группой, которая вакцинируется при определенных условиях, при характеристиках вакцины, да, значит, эта группа менее образованная, среди них ниже доля людей с высшим и со средним профессиональным образованием. Выше доля людей из Москвы и Санкт-Петербурга.
И среди антивакцинаторов?
Именно среди антивакцинаторов.
Интересно. Как это?
Да, мы
выступали
уже с нашим исследованием на семинаре, раз пытались это объяснить и попытаться понять. Конечно, мы можем только определенные гипотезы делать. Опять же, в следующем нашем исследовании мы спрашиваем про оценку прививки, рисков и все такое. К лету я буду готова вам рассказать. Значит, пока что это предположение. Но одно из предположений было таково, что, возможно, в Москве и Санкт-Петербурге лучше медицинские условия, да, лучше
и люди считают, больниц, что медицина их спасет.
Да, по крайней мере, это наша гипотеза такая. О мотивах мы пока не можем сказать, но, во всяком случае, это одно из объяснений. Возможно, люди в Москве и Санкт-Петербурге, может быть, больше смотрят на разные источники информации. А, в принципе, мы контролировали, насколько часто люди в соцсети залезают.
Это, по-моему, в большей степени это, конечно, и феномен соцсетей, потому что телевизор-то за это
по
не будет.
По большому счету, да. В телевизоре тоже было, потому что я тоже много читала на эту тему, что люди говорили уже ближе к весне нынешнего года, да, почему там они не хотят прививаться, эти все страхи, об этом больше люди стали говорить. И в том числе обсуждалось то, что на самом деле первоначально, по крайней мере, телевизор скорее отрицательную роль сыграл. Потому что, были эти передачи, что там какое чудо этот вирус, детей, значит, не трогает.
Мясников там тоже еще, да.
Да. Такого рода вещи. И, по крайней мере, тоже я довольно много в обсуждениях читала, что пропаганда прививки, настоящая, реальная, она была явно недостаточна.
Это да, это очевидно, что в первые месяцы, первый год фактически этого не было. А вот такой интересный вопрос. Религия. По отношению людей к религии. Вы смотрели корреляцию?
Смотрели. Но это не корреляция, а регрессия, да. Значит, она да, показывает тоже значимые. Опять же, противоположные группы вот среди этих антиваксеров есть атеисты, то есть по сравнению с вот этими рациональными, больше атеистов и больше тех, кто часто посещает церковь.
Ага, ага. Да. Ну, то есть большинство, которое чисто формально религиозно, оно и более
склонно к рациональному. Ну, так нельзя сказать. На самом деле, среди тех, кто принимает, абсолютно принимает, да, безусловно, прививку, тоже довольно много религиозных людей, поэтому так вот точно как бы сказать нельзя. Но среди антиваксеров, вот она неоднородная.
Ну, в целом, да, можно даже не по вакцине, а просто по поведению религиозных сообществ, ну, не в России только, собственно, в Америке перезаражались, да, вот 20-й год, смотреть, Пасха 20-го года, когда была, не было вакцин, была ясна заразность, и вот как массово в России же целыми монастырями полегали.
Да,
вот,
было,
целыми
было,
религиозными, да, там, ну, от одного причастия, и, собственно, Пасха 20-го года дала большой всплеск.
Да.
То есть, видимо, все-таки с религиозностью есть очень сильное
Есть, есть, и, собственно, это была одна из гипотез. Но, на самом деле, есть некоторые вещи, как бы, то, что мы обнаружили, которые довольно интересны, но которые, ну, как сказать, на которые мы повлиять никак не можем, видимо. Или нужно очень аккуратно строить пропаганду вакцины, я так скажу. Угу. Потому что мы увидели очень четкую взаимосвязь с характеристиками психологическими.
Ага.
Это тоже есть, вот эти вопросы уже довольно давно задаются в обследовании, вот, которое мы используем. Оно каждый год проходит.
То, что вот я читал, вот эта большая пятерка, осознанность, открытость,
да, да,
вот,
да,
эти вот,
да,
пять черт.
Да. И склонность к риску, кстати.
Ага.
Вот склонность к риску очень четко показывает, что антиваксеры, у них выше склонность к риску. 100%.
Ну, то есть для них они скорее готовы принять риск ковида и риск смерти, да, чем вакцинироваться.
Да, да. Вот
для них вакцина больше риск, чем риск смерти.
Видимо, да. Они более склонны к вообще рискованному поведению, но для них, видимо, вот, ну, да, здесь психологически как бы это трудно объяснить, потому что и то, и то, и то, и то риск. Но получается, что для них более приемлем риск болезни, чем вакцины.
Ну да, потому что доводится слышать, часто все переболеем. Чего бывать, того не миновать. Все равно, лучше. Слушайте, ну если, извиняюсь, были эти ковид-вечеринки, когда люди специально ходили для того, чтобы заразиться, переболеть, как они считают, в легкой форме, и, так сказать, получить иммунитет и сертификат.
Да,
и
QR-код. Совершенно верно.
Да, действительно склонность.
Ну вот еще из интересных, может быть, таких моментов. На тот момент, конечно, не так еще много людей переболело, но все-таки люди, которые имели опыт, ну, может быть, не своей болезни, а болезни близких или знакомых, они все-таки более были склонны к принятию вакцины.
То есть, видевшие смерти, близко,
ну, может быть, это даже не смерть,
да,
мы так не спрашивали,
ну, да,
но,
да,
во всяком случае, болезни, понимающие,
смерть,
что люди, так сказать, серьезно болеют. И эти люди, но антиваксеры, да, они для себя риск заболеть оценивали ниже, чем другие группы.
В общем, очень интересное,
ну,
да,
вот
очень интересное исключение,
вещь,
да, отношение,
да,
к риску, это одна из, конечно, важных антропологических черт России, так сказать, и все анекдоты про русских, они, конечно, про отношение к риску. И вот сейчас это очень интересно, как это выявилось с ковидом и с вакциной. Программа «Археология». Говорим сегодня об антивакцинаторстве, одной из крупнейших социальных явлений последнего года и в России, и в мире, особенно в России, которая стала одним из мировых лидеров по антивакцинаторству и антилидеров по количеству привившихся людей. В чем психологические корни этого явления, рассуждает психолог, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов.
Отказ от вакцинации в России, это очень часто выступает как реакция на безвыборность ситуации. Что такое абсолютное зло? Абсолютное зло в человеческом понимании, философском понимании, это невозможность выбора, это отсутствие любого выбора. Когда у нас в стране явно доминирует то, что я называю фармакологический патриотизм, и тем самым накладывается табу, накладывается вето на любые другие вакцины. И это доводит, в буквальном смысле, доходит до абсурда. что у многих людей, которых называют антиваксерами, за этим стоит прежде всего протестное поведение против помещения их в безвыборную ситуацию. И именно этим объясняется участие людей у определенных социально-психологических групп отказ от вакцинации, за которой стоит навязываемый фармакологический патриотизм. Только одна вакцина, она же самая лучшая, или две. Но главное, что они изобретены здесь и только здесь. А вместе с тем у людей это вызывает вопрос, и это вызывает, когда загоняют в такую жесткую рамку, еще большее недоверие установок по отношению к властным структурам, как к властным структурам федеральным, так и региональным. Второй момент – это совершенно другая группа по своим мотивам. Иногда мотивации здесь, их мотивационные поля пересекаются. Это группа, у которых, людей, у которых, я бы сказал, закрытое, непроницаемое, а порой и фанатично подобное сознание. Любые идеи о том, что можно спастись от коронавируса, наталкиваются на мощный сопромат сознания людей, которые всегда не принимали медицину. И главное для этих людей – это бегство от любых изменений.
Александр Асмолов в разговоре с Антоном Сергеенко. Действительно, вот бегство от изменений, желание и нежелание перемен здесь уже гораздо шире. Это, собственно, и политические очень сильно общество этим определяется. Пассивный, комфортный индивид. И вот, может быть, антивакцинаторство с этим тоже коррелирует? Люди не готовы что-либо менять в жизни. Прививка – слишком большая перемена.
С одной стороны, да. С другой стороны, ковид, мне кажется, еще большая перемена в жизни. Тут действительно вот...
Но как бы ковидом ты заболеваешь – это судьба. А прививка – это то, что ты делаешь сам. Человек не готовен стать актором. Человек не готовен субъектно взять судьбу в свои руки. Вот окей, когда типа там за мной придет полиция, тогда я приду. Значит, это судьба. Вот. А сам я не пойду что-либо делать. Вот, с прививкой то же самое. Сидеть ждать судьбы, но не брать ее в свои руки.
Я слышала тоже такие отзывы. Ну, не в исследовании, а просто вот в частных или в каких-то соцсетях. Люди достаточно часто так пишут или говорят... Действительно, поэтому это, безусловно, есть. Но мне кажется, что здесь довольно-таки много каких-то черт, которые присущи нашему обществу в целом. Это не только для ковида характерно. Может быть, здесь проявилось, так сказать, очень высоко, очень с большой силой, да, потому что если человек чувствует свою ответственность за других, потому что прививка – это же не только ответственность за свое собственное здоровье, да, по крайней мере, вот то, что мы слышим от медиков, то, что когда прививается очень, подавляющая часть общества, и вот про этот коллективный иммунитет, все говорят, мы теперь знаем такие новые слова.
Да-да-да,
в этом плане это вот моя ответственность за здоровье других людей, то же самое, как с маской. Потому что маска, она же не меня лично защищает.
Да, это про других.
Если вдруг я болею не бессимптомно, то маска, она закрывает, защищает
маска
других.
Маска про социальную ответственность, не
именно.
Про личную безопасность.
Именно. Ну, многие этого не понимают, но, тем не менее, в общем, это пытаются людям сказать. И мне кажется, что вот у нас, в общем, этого не очень много. То есть все-таки есть желание, вот есть вот этот известный эффект безбилетника, да, когда человек... Все платят, а я могу, проехать зайцем. Если все вакцинируются, то мне, может быть, это не так это и надо. Поэтому я думаю, что да, наверное, вот есть такое.
Ну, еще очень много говорят о в целом недоверии к институтам. Вот чаще всего доводится читая аналитику, там газетные статьи, почему люди не прививаются, почему люди боятся, не доверяют всем институтам, так сказать, институту власти. Но позвольте, хочется, да, не доверяют телевизору. Люди смотрят телевизор, и очень многим сказкам телевизора все прекрасно верят, да, о том, что там, скажем, происходит в Украине, о том, что происходит в Америке. Люди прекрасно живут в этих, доверяют институтам. И тут вдруг какой-то пунктик, по которому нет, тут не доверяем. Вот как с этим быть?
Вы знаете, честно говоря, вот до того, как мы вот эту работу нашу делали, у меня как раз не было определенности, ну, в моей голове, да, в качестве гипотезы, кто скорее будет антиваксером, те, кто доверяют государству или те, кто не доверяют. Да. Изначально вообще можно было предположить, что люди, которые больше верят власти, они больше там будут верить.
Условно говоря, там, не знаю, путинский электорат, государственный электорат, а вот либералы-то, они скажут, нет, это мое тело, вот, я не отдам его ни полицейскому, ни врачу-вакцинатору. А получилось-то совсем наоборот?
Но на самом деле мы увидели что? Мы увидели, что действительно среди антиваксеров ниже доверие государственным институтам. То есть, ну вот можно было предполагать и так, у них ниже и доверие государственным институтам.
И к медицине.
Медицина там, у нас не было медицины. Вот среди, этот вопрос задавался, но там были такие Государственная Дума, армия, там полиция, то есть вот официальные вещи, медицины не было, к сожалению. Вот, но и персональное доверие у них ниже.
И к институтам, и к другим людям.
И к институтам, и к другим людям.
Ну, то есть это портрет атомизированного общества, где ты не доверяешь другому. Да. Ну да, и, соответственно, так сказать, он без маски, я без маски.
Каждый сам за себя в некотором смысле.
Ну да, но с другой стороны, почему странно в этом случае? Потому что в этом случае русские люди городят заборы, российские люди. Такое недоверие, и строят заборы. Да. Маска – это тот же самый забор. Вот тоже странно. Забор человек строит, а маску не носит.
Это, да, я согласна с вами.
Вызов, это вызов власти. И вот еще интересный вопрос по доверию к институтам. Среди антивакцинаторов, ну или, скажем, неактивных, но не желающих прививаться, очень много врачей. И они оказывают тоже очень, так сказать, большой пример. Потому что чаще всего, а вот у меня знакомый врач, он, она говорила, и дальше идет. А вот мне мой гинеколог не советует прививаться.
Да, я тоже такие мнения и отзывы достаточно часто встречала, но мы, врачей, не можем, конечно, выделить, их слишком мало в нашем исследовании для того, чтобы что-то, какие-то значимые вещи сказать. Но на самом деле, конечно, мне кажется, нужно учитывать, что вообще-то неполное доверие или недоверие, может быть, к вакцинации, оно, конечно, имеет определенное рациональное объяснение тоже, потому что действительно вакцина новая, да, прошло всего год с того момента, как ее делают. Власть наша, ну или, не знаю, другие институты, не особенно рассказывает о побочных эффектах, да, то есть люди, прививки я имею в виду. Поэтому люди, интересующиеся, конечно, они могут найти статьи, исследования, в частности, вот, поскольку в Аргентине очень много прививали спутником, там есть хорошая статистика, да, и вообще спутник выглядит очень даже неплохо. Но если этим не интересоваться специально, то, конечно, определенное, ну, как бы опасение, что есть что-то новое, о чем мы не знаем еще до конца, вот это самое в нашем вопросе, это было, уверены ли вы в безопасности, да, вот, значит, люди не совсем уверены в безопасности. И среди медиков, видимо, ну, есть определенная доля, которая про безопасность, как бы они больше сомневаются или больше беспокоятся.
Ну, это профессиональное сомнение такое.
Думаю,
да?
Что да.
Корпоративное.
Думаю, что
у
да.
У меня такое,
да,
высокое. Но это удивительно, да. Опять-таки, очень многому удовольствие удивляться. Это вот я сравниваю с пожаром в доме. В доме явно что-то горит, пахнет дымом. Тебе дали новый огнетушитель. Ты говоришь, вы знаете, огнетушитель что-то новый. Кроме того, он отечественный. Дайте-ка мне на выбор немецкий, французский и российский огнетушитель, и тогда я решу. И потом он не прошел испытаний, там у него техническим условиям, может быть, не соответствует. А у человека горит. И вот это вот у меня ощущение, действительно, человек с огнетушителем, который держит его в руках и откладывает.
Ну, вы совершенно правы. Меня это тоже, честно говоря, удивляет. Тем более, что горит-то очень сильно. И этой осенью горит еще сильнее, чем год назад. Если посмотреть на даже ту официальную смертность, которую дают в отчетах, то это ну просто страшно. Это же
даже если официально, а не официально.
1200 человек в день. Ну,
а
это...
то, что да, Алексей Ракша предлагает абсолютно. В своих расчетах, мы умножаем на 3, и мы получаем цифру 3-4 тысячи в день умирает ежедневно, и мы выходим на потери уже более миллиона человек.
И это людей смертности. Не пугает. Вот, кстати, даже в этом нашем исследовании мы пытались... Точнее, не пытались, а мы ввели такой параметр, как заболеваемость в регионе. Потому что была идея, что, может быть, как бы, где эта заболеваемость выше, люди больше будут склонны к прививке. Антиваксеры, наоборот, выше заболеваемость, они скорее, так сказать, отрицатели больше в регионе, где заболевают. Но это, может быть, пересекается отчасти с Москвой и Санкт-Петербургом, конечно. Но, в принципе, людей вот эта картина почему-то не пугает.
Не пугает, да, болезни и смерти вокруг.
Я, на самом деле, да, меня как-то вот эта проблема вообще, если честно, очень... Ну, я переживаю за нее.
Я тоже. Я, так сказать, мне тоже, так сказать, теперь нашими зрителями. Я знаю, что я делаю очень много программ об этом, возвращаюсь во многих программах. Но это действительно, как для человека, наблюдающего российское общество, это для меня огромное откровение и удивление. Да? Я, оказывается, не знаю, собственно, народа, частью которого я являюсь. Это удивительно. Но я это списываю. Ну, знаете, существуют какие-то такие культурные парадигмы, но одна очень сильная. Вот этот русский пофигизм. Мне кажется, что это... Я не знаю, как его социологически. Вот вы социолог, вы мне скажите, можно ли его измерить. Но это то, с чем я сталкиваюсь постоянно в разных совершенно жизненных ситуациях. Вот это вот русское «забить на все», «опускай». Вот как-то это такое... Его... Можно ли его описать социологически, пофигизм?
Ну, я не сталкивалась с такими работами. Я тоже с вами согласна. Я тоже это вижу на каждом шагу. Но в целом это, наверное, необязательность исполнения правил в том числе. Да, и действительно расчет вот на какой-то вот пронесет, да, все болеют, я в меньшей степени заболею. Но сейчас, мне кажется, вот если говорить уже вот о настоящем моменте, и вот эти цифры, которые вас и меня пугают, да, о смертности, а люди как бы на них не обращают внимания. Мне кажется, отчасти, может быть, это некоторая уже усталость от ситуации, потому что если вспомнить... Март-апрель 2020 года, когда это пришло, это было новое, это было страшно. Все там про вот эти самые кислородные концентраторы, все. Я знаю, что их даже достаточно состоятельные люди скупали.
Покупали и вел себе.
Сейчас мы понимаем, что нам, если уж ты туда попал, то риск выжить, в общем, не очень большой, и уж дома его точно нет смысла иметь. И это было, ну, как бы страшно, и даже на тот момент вот эти жесткие как бы меры, они в целом, ну, какие-то эксцессы, может быть, люди не одобряли, но, в частности, я, например, не понимала, зачем там на улицу ходить в маске или вообще почему нельзя гулять, да, ну, была вот эта вот противоречивость. Но в целом, мне кажется, что люди как-то больше задумывались о серьезности, о последствиях, следили, сколько там людей у них в регионе заболело, сколько умерло там и все. И на тот момент это, ну, казалось более страшным. А сейчас вот по происшествии полутора лет понятно, что эта история надолго, завтра она не кончится. И, наверное, люди стали бояться и как-то меньше на это обращают внимание. И действительно, вот, ну да, вот мы живем в такой ситуации, значит, вот. Но что это, будет, то
да,
будет.
Да, мне кажется, вот этот вот фатализм, опять-таки, я спускаюсь в какую-то такую глубинную культурологию, больше литература об этом говорит. Вот этот вот фатализм русских с турками там вот тоже можно сравнить. Это такое что-то восточное, да, скажем, у турков есть такое вот выражение «судьба», «кисмет». Они говорят, что-нибудь случилось, ну, судьба такая,
ну,
кисмет.
Да.
И вот это вот русский кисмет, судьба, убили, ну, значит, убили. Оно коррелирует, может быть, с русской историей, когда человек не являлся хозяином своей судьбы, да, это история крепостничества, история крепостного состояния большой массы населения, когда ты не держишь свою жизнь, не владеешь своей жизнью.
Очень может быть, но я не культуролог совсем, хотя я тоже, конечно, вот про... такие явления, такие эффекты слышала, читала и знаю. Но на самом деле крепостничество было давно. Но если взять Советский Союз, в общем, тоже очень многие люди не особенно были хозяевами своей судьбы.
Ну, да.
Более удивительно, что это распространяется на нынешнее поколение, потому что, ну, все-таки мы уже без Советского Союза живем 30 лет, да, и просто выросли люди, которые вообще родились даже после Советского Союза или родились там в его конце, которые явно это все не успели почувствовать на себе. Но, тем не менее, вот этот какой-то такой, иногда это скриптами называют, да, я не знаю, ментальностью народа, в чем-то оно, видимо, сохраняется, да, я согласна с вами.
И можно даже сказать, я так осмелюсь предположить, что антивакцинаторство стало своего рода такой национальной идеей, да, некой мобилизующим принципом, потому что вот это вот движение антиваксеров, оно как бы очень сильно зажигает умы. И люди организуются с, вот, с QR-кодами, с покупкой QR-кодов. Кстати, да, вот это вот тоже то, что вы говорите, что желание переходить правила, переступать правила, то, что вот советский человек, да, человек лукавый, как Левада говорил, и вот эта вот покупка QR-кодов, это тоже часть вот этого вот большого социального контракта ухода от государства.
Ну, это встречается и в других странах, мы просто не в таких масштабах. Не так давно как раз публиковали, что кто-то там пришел с фальшивой рукой, какая-то... Один человек, вот я недавно читала, за кого-то сделал много прививок. То есть эти моменты, они встречаются и в других странах, конечно, тоже. Просто у нас большой масштаб, и действительно, вот сейчас как бы это новая история вот с QR-кодами, и действительно мы видим, что люди массово протестуют, в том числе вот сейчас же отказались от введения их на транспорте, в том числе, видимо, под влиянием людей. Ну, вы знаете, может быть, это какая-то такая канализация вообще протестных настроений, потому что люди, а что, люди сейчас ничего не могут, да? На улицу выйти нельзя, одиночные пикеты нельзя, политику нельзя. Возможно, что вот это вот какое-то внутреннее брожение людей, оно находит хотя бы вот в этом какой-то такой выход.
Ну да, это часть такого действительно диффузного протеста, неудовлетворенности, рессентимента, оно выражается вот в этом вот антивакцин. Действительно, мне кажется, здесь такое широченное поле для социологии, антропологии, культурологии. Вот, так что здесь просто копать и копать, чем занимается наша археология. Продолжим через несколько мгновений. Программа «Археология». Говорим сегодня о феномене антивакцинаторства, которое стало одним из самых главных событий года и с точки зрения значимости общественной, да, мобилизации, и с точки зрения последствий, с точки зрения смертности, где Россия бьет, к несчастью, все мировые рекорды. О том, что значит антивакцинаторство в политической сфере, рассуждает Леонид Развожаев, активист Левого фронта.
Вот эти так называемые лидеры, антиваксеры, лидеры общественного мнения в этой сфере, они подняли такую волну, что за ними сейчас реально идет огромное количество граждан. Я просто скажу из чего. Из того, что человек выходит, условно говоря, там, с плакатом там, в защиту Навального, да, и он едет там, на 10-30 суток, на одиночный пикет, и он едет на 10-30 суток, а то и там уголовку. А тут люди выступают на многомиллионные аудитории, дурят, блин, извините меня, наивных людей, просто подводят их, ну, я не знаю, там, к убийству, к самоубийству, к угрозе жизни этих людей, которые потом не ходят, там, не знаю, там, без масок, не прививаются, не соблюдают социальную дистанцию, там, не обращаются вовремя к врачу. И жертв от этой деятельности, ну, на мой взгляд, речь может идти там о десятках, сотнях тысяч. И, по сути дела, никаких к ним претензий со стороны силовых структур не предъявляется. Я, естественно, противник репрессий даже в этом случае такого характера. Да? Ну, то есть понятно, что так называемое, то, что вломились в администрацию, и, на мой взгляд, не является составом преступления. Да? Но мы ведь знаем, что за такие дела ребята, допустим, те же самые нацболы, сидели годами, То есть сейчас это, грубо говоря, 10 лет лишения свободы. Вот левый фронт, если чисто левый фронт возьмет и сделает от левого фронта, ну, по какой-то другой проблеме, вот, или любая другая организация. Все, это будут массовые беспорядки, как минимум. Это будут массовые беспорядки до 15 лет лишения свободы. Вот, тут никаких, не может быть даже этих сомнений.
Это был Леонид Развозжаев в разговоре с Антоном Сергеенко. И вот мы давайте поговорим о том, что это значит. Потому что вот буквально на днях, да, в конце года государство фактически отказалось от внедрения QR-кодов и на транспорте, и в общественных местах. Что фактически это лишь такое сильное низовое движение, которое может противопоставить себя государству? Фактически это элемент гражданского общества?
Ну, на самом деле, я пока не слышала, чтобы отказались от QR-кодов в других местах, кроме транспорта. По крайней мере, эти законы обсуждаются. Должно быть, это все введено так вот, как закон именно в феврале, поэтому будет оно, не будет, посмотрим. Видимо, на транспорте все-таки нет. В Москве, по крайней мере, QR-коды действуют. То есть в театр, например, нельзя прийти без QR-кода, это остается.
Да, да, в конце концертные залы. Сейчас я вспоминаю. Музеи, да. Но в целом все равно, конечно, отношения достаточно расслабленные и со стороны надзорных, и со стороны самих людей. Мне кажется, что как-то само государство не особо стремится как бы enforcement вот этого сделать.
Наверное. Я, честно говоря, про эффективность вот именно QR-кодов и пускания там куда-то вакцинированных у меня нет данных. Я знаю, что в ряде стран Европы, в Америке это есть, да, то есть тоже людей пускают, только вакцинированных, в определенные места, поэтому это не исключительно там российская политика. И протесты, кстати, есть во многих странах. Это не чисто вот российское явление.
Мы видели венские огромные, так сказать, это во всем мире.
В Париже, насколько я помню.
В Париже вообще миллионная была демонстрация. Но при этом будем помнить, что во Франции все равно остается очень высокий уровень. Люди протестуют, но прививаются.
Ну, это да.
Вот, то есть есть одно и то. А у нас как бы такой диффузный процент, вот как всегда, да, хотите как в Париже, не получилось как в Париже, диффузный протест и не прививаться заодно. И не прививаемся, и протестуем. Ну, вот интересно, мы заговорили о глобальном феномене. Это что, 21 век, эпоха такая постпросвещения, дерационализации? Люди становятся более иррациональными?
Ну, с точки зрения вот именно прохода куда-то только вакцинированных, я говорю, у меня нет данных, я не видела исследований особенной эффективности этого дела. То есть это может быть некоторый способ заставить людей вакцинироваться. Потому что мы сейчас хорошо знаем, что вакцинированные заболевают, риск ниже, и вроде бы они меньше распространяют вот эту самую ковид, но очевидно, что вакцина, вот данная, вообще все вакцины, которые мы сейчас знаем от ковида, они не являются блокирующими. То есть люди менее тяжело болеют, это вот многие данные показывают, да, меньше умирают, да, это тоже мы по многим данным видим, но они заболевают. Поэтому, конечно, вот создание вот этих якобы ковид-фри зон, когда все люди приходят там с кодами или с прививками, ну, где как проверяют, это, конечно, не гарантирует, что среди них нет заболевшего. Может быть, люди как бы это осознают, потому что известно уже хорошо, что вакцинированные болеют, и, собственно говоря, это тоже определенная рациональность, когда они понимают, что хотя они приходят с этой самой, с прививкой, это не гарантирует от того, что они там не заболеют и не заразятся. Хотя очевидно, что, наверное, протестуют в первую очередь те, кто еще не привился до сих пор, в первую очередь, потому что люди...
Ну да, им QR-коды, им, так сказать, их на транспорт собирались не пускать и так далее. Хорошо, как вообще дальше с этим быть, вот, если бы вы принимали политическое решение? Вот 22-й год, сейчас новый штамм, омикрон пошел. И что? Дальнейшее смиряться с этой смертностью? Или, так сказать, все-таки с Россией можно только по приказу?
Ну и по приказу не очень получается.
Да приказ-то не отдавали, я не знаю. По приказу людям говорят идти голосовать, они выстраиваются в 8 утра к кабинкам.
Ну, видите, все-таки, как сказать, приказ, он, конечно, дает такой пуш довольно сильный, потому что когда летом вышел приказ определенную долю вакцинировать в ряде отраслей, в том числе вот вузов, это сфера обслуживания, конечно, это стимулировало, потому что у нас в апреле, если я правильно помню, там было вообще 12% вакцинированных. Сейчас все-таки вот мы с вами говорим, там 40, да, ну большая разница. В этом смысле, когда людей принуждают, некоторым приходится принуждаться, и они идут и вакцинируются. Но я не знаю, но такими темпами, если мы будем идти, то вот этот желаемый уровень, там сейчас говорят уже даже не 70, а 80
90, и 90. Даже с дельтой до 90, да.
Я думаю, что для нас не очень достижим. Я, к счастью, не политик, поэтому я не могу принимать, не хочу политические решения. Не знаю, я не уверена, что сейчас вот можно как бы ситуацию настолько переломить, чтобы достичь вот этого высокого уровня. Ряд вещей, мне кажется, они как бы упущены навсегда. Ну, в частности, вот правильная, я скажу, да, пропаганда вакцины. Не то, что в июне мы объявили, у нас первая вакцина. Да. Честно говоря, когда я это услышала, моя первая была реакция, я не пойду этой вакциной вакцинироваться. Значит, ну, прошло время, я посмотрела на информацию, кто-то уже привился, да. Соответственно, я пошла. Но мне кажется, что вот такого рода заявления, они скорее людей отпугивают. То, что непоследовательная политика была по отношению к пандемии в целом и к вакцинам, в том числе, к вакцинации. То, значит, мы уже победили, то не победили, то опять вводим, значит, разные меры. Где-то они последовательны, где-то они непоследовательны. Некоторые меры, ну, они совершенно, так сказать, неэффективны. Вот в Москве долгое время там требовали перчатки на транспорте.
Да, да, да.
Но это совершенные люди, ну, в общем-то, они так или иначе, они в чем-то рациональны. Они понимают, что когда непоследовательная политика, когда голосовать можно, а в музей нельзя, когда нужны неэффективные... Ну, и все такое прочее, да, то есть вот в каком-то смысле я думаю, что поезд уже отчасти ушел. Конечно, нужно и можно пытаться еще что-то сделать, и в частности делать, ну, я не знаю, на том же телевидении правильные передачи о вакцине, да, с аргументированной, с выступлением людей, которым люди, другие люди бы могли доверять, может быть, медикам.
Просвещение. Да, ну, не знаю, даже вон вы видите, как когда в ковидные палаты антиваксеров запускают, что-что. Мне кажется, там уже такая структура мышления, настолько мифологизирована сильно мышление этих людей.
Во многом, да. Хотя вот именно сама идея ковидных палат, мне кажется, не очень удачная, потому что мы говорим про страшность ковида, а не про безопасность вакцины.
Ну да, да, вы правы.
Это разные истории. Мне кажется, сейчас, конечно, люди в большей степени стали интересоваться, там, одобрена вакцина, не одобрена, одобрена ли она там ВОЗом. Раньше это вообще никто про это не знал. Кололи всех от полиомиелита, что кто-то проверял, одобрена она, не одобрена. Значит, люди сейчас больше вот за такими вещами следят. И мне кажется, что если бы была все-таки большая открытость, ну, у нас же наверняка есть статистика побочных явлений, есть статистика по эффективности. Все это собираются данные там на госуслугах. Это все можно легко посчитать и дать, по крайней мере, людям открытую информацию, чтобы было меньше вот этих конспирологических теорий. Я бы считала, что, конечно, нужно допустить иностранные вакцины в Россию.
Да, да.
Потому что это, конечно, вообще странная история, битва вакцин в мире, и то, что спутник наш не признан, хотя, судя по всему, он действительно безопасен и эффективен. Я не говорю про другие, там отдельная история. Но, по крайней мере, здесь, когда, в общем, люди привиты, приезжают в другую страну, и они не могут с этой прививкой пойти. Я знаю случаи, когда люди приезжают в Европу, вот моя студентка поехала на стажировку, а ей пришлось там через месяц или два после спутника делать прививку, значит, другой вакциной. Через полгода это нормально, это нормальный бустер. Я сама делала Pfizer через полгода. Очень, кстати, хороший результат. Вот. Это как бы другая история. Но когда вот это непризнание, это, конечно...
Ну, это тяжело, да, да. Я тоже, кстати, через месяц после спутника делал Джонсон, и ничего. Тоже, да, все хорошо, хорошие результаты. Вы знаете, вот какой я вопрос хотел, может быть, последнюю тему мы успеем поднять. Почему линия обороны пролегла именно по телу человека, да? Вот я думаю, вы весь тот, да, когда неожиданно поборниками свободы оказались люди, которые, собственно, исчезновение свобод наблюдали совершенно философически, стоически в течение последних 20 лет, вот, и с выборами, и с Конституцией, и со всем этим, так сказать, и полицейский беспредел, и люди за всем этим наблюдают, и вдруг... споткнулись на теле. Вдруг люди говорят, вот она Конституция, вот мое тело.
Ну, возможно, я ошибусь, но это последнее, что нам принадлежит. Его можно отнять физически. Собственно говоря, когда люди теряют свободу и все такое, ну, это, да, конечно, очень тяжело. Но, по крайней мере, вот этот бастион люди могут защищать и сделать, ну, как бы... не схватив человека физически, не приведя насильно, да, вот, вакцинировать, это довольно сложно в этом отношении. И как раз этот бастион, наверное, ну, может быть, легче всего защищать. Не осталось, не последнее ли это, что нам осталось?
Ну да, как линия сопротивления, она проходит по телу, потому что...
Ну, как и линия свободы.
Да, и линия свободы, потому что государство-то тоже наступает на тело последние годы, мы вот об этом с автором много пишем, биополитика российского государства, собственно, не знаю, начиная все это, ювенильная политика, и закон Димы Яковлева, и с наркотиками, и прочее. Вот, так что идет очень сильное биополитическое наступление на права тела, которое в том числе, так сказать, сопровождается репрессиями и пытками в колониях. Это тоже часть вот этой биополитики. А с другой стороны, человек пытается из этого, из зубов Левиафана вырвать тело и говорить, это моя последняя линия обороны.
Ну, если человек попадает в эту государственную машину, вот про пытки, это, конечно, ужасно, но там тело уже тебе не принадлежит. Пока ты... ну, условно, на свободе.
Да.
Видимо, для людей это может быть действительно важно. Я думаю, что это очень важный такой аспект, на который вы бы обратили внимание.
Ну что ж, спасибо, Яна, за этот рассказ. Яна Рощина, социолог, ведущий научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики, была у нас сегодня в гостях. Ну, а я в этой... Для меня это, собственно, одна из итоговых программ ушедшего уже 2021 года. Невероятно важное для меня тело. Мы к ней возвращались на протяжении всего года, потому что она, во-первых, и про социум, во-вторых, она про власть. А человек... формирует вот этот протест как последнюю точку сопротивления власти, как точку опоры на что-то в атмосфере неизвестности. И я здесь нисколько не хочу оправдывать антиваксеров, я пытаюсь понять эти, так сказать, их действия, их мотивации. И действительно интересно то, что получается, что единственное гражданское движение, гражданский подъем, гражданская консолидация в России случилась именно на почве антиваксерства, и мы, как видим, государство отступает из идеи введения QR-кодов и не слишком сильно продвигает вакцинную кампанию. Но это действительно связано с какой-то идеей добровольного принятия риска, в том числе и риска смерти. То есть российский человек больше боится вакцины, чем собственной смерти, чем риска заболеть. Это совершенно удивительное открытие, и я хочу закончить этот эфир с призывом: давайте строить будущее жизни, наше гражданское, республиканское сообщество не на идее смерти, а на идее жизни. Не общего страха перед вакциной, а общего блага, которое является здоровая нация. Так что я хотел бы закончить это действительно очень таким прочувствованным призывом всем прививаться, сохранить свои жизни и жизни близких и далеких от вас людей. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода». В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините.
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.